Итак, друзья, у нас сегодня 31 октября 2012 года. Мы, Виктория Бегунова и Вадим Запорожцев, проводим недельный семинар-ретрит в Подмосковье. И наше это занятие, пятое по счету, посвящено Бхагавадгите, разбору этого древнейшего текста. Вся архивная информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Итак, я попрошу очередной кусочек, на котором мы остановились.
Значит, продолжаем четвертую главу разбирать. Угу. Кто видит действие в бездействии и бездействие в действии, тот мудрый среди людей, тот преданный, завершивший все дела.
Ага. И вот смотрите, такая тоже вещь очень интересная. А вообще, в принципе, можно ли хоть что-то не делать в этой вселенной? То есть, дабы не отяготить свою карму. Ну, в частности, вы помните, что любой поступок, он может привести как к положительным, так и к отрицательным моментам. И вы можете себя спросить, а я что-то пока еще не разбираюсь, что к чему приводит. А может быть, мне какое-то время вообще ничего не делать, а там видно будет. Так вот, вы не можете ничего не делать. Просто в принципе, самим фактом, что вы живете, живые, вы косвенно хоть что-то делаете. И идеология, самая высшая идеология на карма-йоге заключается в том, что если вы вдруг, вместо того, чтобы убегать от действий, вовлекаетесь в действия со всей силой, да так, что у вас каждая минута в жизни расписана, то вы, как ни странно, со временем впадаете в такой ритм жизни, когда жизнь полностью насыщена работой, отдыхом, общением, изучением и так далее и тому подобное. Но вы при этом вдруг ловите себя на мысли, что вы становитесь свободнее, 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 свободнее. И внутри все меньше и меньше и меньше напряжены. И в конечном итоге, когда вы достигаете такого, знаете, некого такого максимума в свою вовлеченность в жизнь, вы вдруг начинаете осознавать, что, собственно говоря, работаете не вы, а работают ваши руки, ваш разум, ваши мысли, работают структуры вашего тела, ваши эмоции. А они как робот, как автомат, сами собой все делают. А вы начинаете осознавать себя как высшее Я, как высшее запредельное Я, которое просто наблюдает за всем этим как бы с высоты, со стороны. Более того, не просто наблюдает, а наслаждается процессом. То есть все настолько красиво и гармонично, все настолько целесообразно, что вот ты с удовольствием идешь на работу, работаешь, потом ты с удовольствием идешь, отдыхаешь, потом ты с удовольствием общаешься, потом ты с удовольствием там что-то изучаешь, причем ты не устаешь, как бы, а все так гармонично, только тебе приделаешь, как на первый взгляд, что-то одно, как идет смена другой. То есть вот принцип вечного видоизменения вовлеченности во Вселенную приводит к осознанию принципа вечной неизменности наблюдателя вашего высшего Я, который за всем смотрит. И вы вдруг ощущаете, что вас внутри попустило, что вы не затронуты, что вы как бы над ситуацией. И, во-первых, это само по себе очень приятное состояние. Но а в его крайнем виде получается так, что, собственно, в этом состоянии вы не совершаете действий. Это не вы работаете, это не вы делаете. Это делают ваши руки, ноги, голова. Вы как бы часть этой игры. Вы как бы уловили закон рита и начинаете танцевать в ритме с окружающей вселенной и тем самым выходить. Поэтому есть такое очень интересное положение в йоге, афоризм такой, что «вовлекаясь, выходи». Можно выйти из этого мира, как мы иногда думаем, тем, что мы удаляемся в пещеру, перестаем с кем бы то ни было общаться, ведем замкнутый образ жизни, дабы не отяготить свою карму и дабы вот эти вот суетность нашего мира не отвлекала нас от высших духовных стремлений, так как нам кажется, что работа, общение, другие люди нас уводят в сторону, и мы забываем там медитировать, познавать свое высшее я и так далее и тому подобное. Так вот, с позиции карма-йоги более проще, наоборот, вовлечься по полной программе. И как ни странно, любая деятельность будет автоматически приводить к тому же и такому же результату, как самая высокая медитация. Поэтому вот здесь вот такой афоризм и дается, что для мудреца, что мудрец тот, кто познал действие в бездействии и бездействие в действии. И на самом деле я вот в своей жизни, как ни странно, встречал ну, таких вот людей, встречал людей в бизнесе, очень богатых людей, надо сказать, даже имел честь с ними работать, можно сказать, мои учителя. И я вот обращал внимание на, ну как, я, конечно же, следил за их образом жизни. Тогда я, как и все советские люди, был уверен, что, допустим, занятия йогой несовместимы с занятием бизнесом или с какой-то обычной жизнью. Вот. И судьба мне, что называется, вживую преподнесла реальных людей, которые достаточно много и успешно работали, были богаты, состоятельны, чрезвычайно влиятельны в обществе. И я наблюдал за ними, я был поражен, что эти люди, у них нету свободного времени вот такого для безделья. Буквально все расписано. Но они, как знаете, как рыба в воде. Вот что это не жесткий какой-то график, который тебя там несет, а фактически смена разных видов деятельности, которая приносит, ну, как бы, которая приносит радость. И в результате, ну, как бы ты еще и духовно расширяешься и ощущаешь, начинаешь ощущать свободу. Поэтому, если у вас есть работа, вовлекайтесь в нее, вовлекайтесь по полной программе. Как ни странно, на каких-то оборотах вы вдруг будете ощущать, что вы более свободнее, свободнее, свободнее. Чем сильнее работаешь, честно работаешь, без ожидания результата и без боязни наказания, тем вы становитесь эффективнее и свободнее. И как бесплатное приложение вам еще начинают и зарплату хорошую платить, и вы начинаете еще пользоваться авторитетом и уважением. Следующий вид.
Чьи все начинания лишены вожделения и расчетов, чьи действия сожжены на огне мудрости, того ученые именуют озаренным Будха. Оставив привязанность к плодам действия, постоянно довольный, без опоры, хотя и занятый действиями, он ничего не совершает. Без надежд, укротивший свои мысли, покинув всякую собственность, только телом совершая действия, он не впадает в грех. Удовлетворенный неожиданно полученным, преодолевший двойственность без недоброжелательства, равный в успехе и неудаче, не связывает себя, даже действуя. Для лишенного привязанностей, свободного, с мыслью, утвержденной в мудрости, совершающего действия как жертву, они совершенно исчезают. Брахма – жертвенное приношение. Брахма – жертва. На огне Брахма ее приносит Брахма. Этим должно приблизиться к Брахма, погружением самадхи в дело Брахма.
Угу. Ну и вот здесь такой момент, который вот во время вот такого действия приводит к очень странному осмыслению Вселенной. То, по сути дела, вы ко всему начинаете относиться как к захватывающей игре. Что кругом абсолют. Абсолют как бы в абсолюте наслаждается абсолютом. Следующее. Вик, я попрошу, ты пока это отложи, потому что мы сейчас это все записываем. Это пойдет.
Это видно, да?
Или, может быть, сейчас на паузу.
Некоторые...
Сейчас, одну секунду.
Некоторые йоги участвуют в жертве богам, другие же приносят жертву возлияниям, на огне Брахмы. Слух и другие чувства иные приносят в жертву на огне обуздания. Звук и другие предметы чувств иные жертвуют на огне чувств. Другие жертвуют всей деятельности чувств, деятельности пран на огне самообуздания, зажженным мудростью. Другие совершают жертвы имуществом, подвигом, йогой, изучением, знанием, усердные, стойкие в обетах.
И вот, друзья, здесь перечисляются косвенно разные, в общем-то, методы в йоге, которые нам позволяют вот выработать правильное отношение к миру. Дело в том, что наши органы чувств, безусловно, склонны поглощаться объектами. Вы слышите прекрасную музыку и хочется продолжать ее слушать. Или наоборот, вы слышите какой-то мерзкий скрип и хочется заткнуть уши. Вы смотрите на что-то красивое и хочется продолжать смотреть. Вы смотрите на что-то некрасивое и хочется перестать на это смотреть. То есть, и в результате получается, что если мы становимся жертвой своих органов чувств, мы становимся несвободными. Мы становимся, как следствие, жертвы там, плохого или хорошего настроения, которое вырабатывают органы чувств. Мы становимся, ну, как бы легкой игрушкой. И нами, в общем-то, можно манипулировать самыми разными способами, сбивать нас. И, то есть, один из методов в йоге заключается в том, чтобы усилием воли не поддаваться на вот такое влияние, а идти наперекор факторам сопротивления к своей цели. И вот с каждой победой над собой вы становитесь все сильнее и сильнее, вы становитесь господином своего характера, господином своих чувств. Ну, представьте, вам надо сделать важную работу, а кто-то вам мешает. Или кто-то саботирует вашу деятельность. Понимаете? Вы там в полном напряжении, сосредоточении пытаетесь что-то сделать, а кто-то вокруг считает, что это, ну, это не ценно, это так себе. И, конечно же, это безумно отвлекает. Безумно отвлекает. И, конечно же, невольно ловишь себя на мысли, что вот такую песню портят, да, такое там выступление, там, скажем, срывают, или там, как, знаете, вот так, игра актеров, или вы там, представьте, пришли на работу, принесли новую бизнес-схему, а ваши коллеги, которые тунеядствуют и вообще там непонятно чем занимаются, начинают как бы, ну, как бы несерьезно относиться, сами ничего не делают и другим не дают. И, конечно же, приходит чувство раздражения. Конечно же, приходит чувство, ну, того, что вас выбивают как бы из колеи. Как бы по самому такому чувствительному вас бьют. Но если вы отлавливаете момент, ага, вас зацепили через то-то, то-то, то-то. И вы, как знаете, как жертву, как великий аскетизм, начинаете на это не реагировать, начинаете не отвечать ударом на удар. Или кто-то там, ну, по своей глупости начинает вам говорить какие-то резкие, непонятные обвинения, слова, а вы в ответ не отвечаете. Вы в ответ видите, ну, что человека несет просто. И если вы, ну, а вы должны любить всех, и вы должны помогать всем, и зачем вам вовлекаться в это? Но это требует внутри очень колоссального напряжения сил. И это, по сути дела, высочайший аскетизм. Вот он, аскетизм. Так вот, с каждым таким шагом вы становитесь все более или более свободны. Наконец, есть еще другой такой момент, когда мы, допустим, привязаны к каким-то материальным предметам и так далее и тому подобное. Вот у нас выстраивается ассоциативная связь, допустим, с нашей квартирой. Вот наше настроение зависит там, убрана она или не убрана, стоит ли новая мебель или старая мебель, и так далее и тому подобное. И мы начинаем невольно быть рабами, рабами, скажем, этой нашей квартиры. То есть приходят гости к нам, а мы так стеснительно говорим: ой, ой, тут у меня что-то старое, не обращайте внимания, ой, 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 ой. Какое имеет отношение эти кусочки материи к вашей жизни? Никакого. У вас этих квартир было, есть и будет еще во всех жизнях много-много-много. Но как только сказал «мое», как только привязал себя к чему-то, автоматически подставил себя под влияние и стал рабом этого чего-то. Модной одежды там, и так далее и тому подобное. Конечно же, это вовсе не значит, что вы там должны ходить там оборванцами, да, дома у вас должны лежать горы мусора. Это вовсе не значит, да? Но и обратная ситуация, вот такая паранойя несвободы: ой, а как я выгляжу? Ой, а что они подумают? Ой, а у меня там то, а у меня все, у меня пятое, десятое. Вот, к сожалению, женщины этим особенно страдают. С одной стороны, конечно, это понятно. Женщина, любая женщина желает произвести хорошее впечатление, в первую очередь, на мужчину. Но это работает природа, потому что женщине-то нужен мужчина, как будущий муж и отец детей. Но когда это превращается в некую самоцель, уже ну, не имеющую смысла, то женщина превращается на самом деле в рабыню. В рабыню каких-то вещей, там, ну, не имеющих отношений. Зачем женщине украшения? Зачем? Зачем женщине действительно там эти все прически и так далее? Сама же себя она не видит. Ей, по большому счету, нужно внимание. Внимание кого? Внимание мужской части, называется, планеты Земля. Но это не является самоцелью. Вот помните, мы Натья-йогу разыгрывали, что там это самое, в подарок, что там у нас было, кольцо с бриллиантом. Так вот, поверьте, ни специалист не определит, кольцо ли у вас с бриллиантом или с каким-то там современным заменителем. А разница в цене в 2-3 порядка. И стоит ли гигантскую часть своей жизни тратить на то, чтобы заработать деньги, а потом купить какую-то побрякушку, которую никто не оценит? Ну, в первую очередь, со стороны, да? То есть, не являемся ли мы рабами? И тут мы, конечно же, вплотную подходим вот к современному бичу цивилизации, так называемому обществу потребления, когда нам навязывают стереотипы поведения. Так, у тебя телефон старой модели. Что подумают, значит, окружающие тебя люди? Или ты там не модно оделся? Или еще. Еще раз, это не значит, что мы там должны жить в каменном веке и ходить в шкурах необработанных. Но с другой стороны, есть какая-то грань, преодолевая которую, мы становимся рабами. И в йоге это прекрасно понимали еще в древности. И был такой очень интересный обряд разрыва ассоциативных связей, когда вы начинали жертвовать именно то, к чему привязывались. То есть вот есть у вас какая-то безделушка, которая не является, собственно говоря, ну как бы вы не умрете от того, что она исчезнет. Это, конечно, не последний кусок хлеба. Но вы к ней привязаны. И вот вы, понимая, что вы стали рабом какой-то безделушки или какого-то обстоятельства жизни, сознательно волеизъявляете и отторгаете от себя ее. То есть приносите как бы жертву. И потом, друзья, так попускает. Я вот помню на себе, у меня был такой однажды эпизод в жизни. Я собирал библиотеку, очень ценную библиотеку книжек. Вот, и очень дорожил. Ну, пока это не превратилось там в огромное, ну, еще студентом был, в огромное количество чемоданов неподъемных. А так как жизнь студенческая, это переезд там из одной комнаты общежития в другую и так далее, это, в общем, превратилось в такую головную боль гигантскую. И я сел, начал перебирать книжки, и это нужно, и это, и вот это, и та, и другая. Потом я вдруг понял, что я не могу избавиться ни от одной из них. невидимая ниточка меня тянет. Вот. И я решил, я тогда как раз читал, знаете, эти все книжки, ведические жертвоприношения, ну, когда вот ты жертвуешь чем-то там, очень важно, думаю, дай-ка я сделаю ведическое жертвоприношение. Значит, и вот сознательно пошел, стал опрашивать ребят. Ребят, вот такая ценность. А там, знаете, некоторые ценные книжки были, а тогда еще в советские годы там ценность была. Вот тебе не нужна. Человек, да, нужна. Я ее дарю. И вот, знаете, это очень странное ощущение, что, во-первых, рвется ассоциативная связь. Я вдруг ощущаю себя свободнее. Но мало того, я вижу, что я кому-то еще доставил радость. И я вот на этой волне эйфории. То есть, вот таким образом, допустим, жадность, ревность, собственничество с позиции... Вот можно превратить в ее, ну, как бы прямую противоположность. Допустим, наоборот, испытывать эйфорию от того, что ты даришь. Если бы мне эту книжку украли, я бы полгода страдал и говорил, ой, где же моя книжечка, да? А тут наоборот, вот эту вот потенциальную энергию, которая бы пришла в виде страдания от того, что у меня ее украли, я ее конвертировал в энергию наслаждения, то есть с положительным знаком. И еще там до сих пор помню, как сколько лет уже прошло, до сих пор помню, да, я же такой классный мужик, я же подарил, как щедрый, да? Вот, дальше.
А можно?
Да, конечно.
А если объектом привязанности является человек, там, дети, муж, приносящий жертву?
Нет, ну, знаете, у нас вообще для западного человека понятие жертва, оно, знаете, ассоциируется такой злобный брахман вот с такенным ножом, упирающийся, значит, жертва, которую на заклане. Нет, под словом жертва понимается, что это никого не надо убивать, что это никого не надо там резать на алтаре там и прочее. Вот, под словом жертва, ну, как говорится, ну, как в ведические времена, как правило, понимали, что ты в огонь начинаешь там с известными мантрами лить топленое масло и так далее и тому подобное. Что же касается вот таких ситуаций, они также имеют место, они также отыгрываются. Допустим, понятие ревности, понятие собственничества. Оно ведь отравляет жизнь, скажем, мужчины и женщины. Не столько женщина любит мужчину, сколько ей отравляет жизнь ревность, что на него кто-то другой посмотрел, другая женщина на него посмотрела, или он посмотрел на другую женщину. И это превращается просто в кошмар абсолютнейший. В результате чего женщины сами замыкаются, зажимаются и сами себя наказывают, потому что ну, жизнь, она... идет в сторону раскрытия, а ты тут закрываешься. В конце концов, вот ты там ревнуешь своего мужа, но ты с этим человеком всего лишь в этой жизни, и то не все время, а в прошлой жизни, где он был? Почему ты не ревновала его до этого? Ты о нем даже не помнила. Или наоборот, у тебя в прошлой жизни был муж, а в этой жизни ты о нем даже не помнишь, и поэтому не ревнуешь. То есть вот когда начинать, ну, как бы разбираться вот с этими связями, хитросплетениями, мы видим, что всплывает чувство привязанности, всплывает чувство собственничества. Ну и как следствие приходит осознавание, вот а почему наша такая реакция? И ну, есть, конечно же, другие разделы, в частности, там йога-триады, которые ну, дают более конкретные рекомендации, но я просто сейчас не хочу касаться этой темы, потому что там достаточно много всего надо говорить, оговаривать. Но есть методы. То же самое касается детей. Да, действительно, родители должны заботиться о детях, любить их. Но иногда вот эта вот слепая родительская любовь начинает душить ребенка. Когда родители за ребенка уже продумали, где он будет учиться, как его будет жизнь и так далее, и так далее. Да? То есть такое чувство собственничества. И вот здесь тоже надо ну, как бы мудро подходить и понимать, что до какого-то момента мы должны действительно быть с детьми, но начиная с какого-то момента каждый человек свободный. Вот. А если мы перепрыгнем этот момент, то мы и сами будем страдать в результате. Но еще раз, это есть направления в йоге, которые вот работают с этими эмоциями, но давайте сейчас не будем их в сторону.
Иные вдыхания, прана, приносят в жертву выдыханию, апана. И выдыхание вдыханию, удержав
вот здесь
движение
очень
дыхания, выдыхание, всецело предавшись пранаяме.
Вот здесь очень интересное упоминание пранаяма-йоги. Вообще говоря, пранаяма-йога, она больше распространена в текстах такого, как бы, текстах хатха-йоги, которые сохранились в большей степени в тантрической традиции. Ну, например, такие тексты, как Хиранда-самхита, Шива-самхита, хатха-йога Прадипика, где пранаямы описаны достаточно подробно. Скажем, в таком уважаемом тексте, как Йога-сутра Патанджали, про пранаяму сказано буквально несколько строчек. Вдох называется пурака, выдох ричака, а задержка кумхака. Если чувствуешь нехватку прани, практикуй пранаяму. Точка. Да, как вы понимаете, ну, не так много информации ценной. А здесь, видите, также подход к объяснению, ну, как бы пранаямы с точки зрения вот уже несколько другой философии. Вот как относиться к вот этим циклом вдохов и выдохов. Действительно, если вы понаблюдаете за своим дыханием, вы очень скоро обнаружите такую связь однозначную, что ваше эмоциональное состояние и те мысли, которые вы переживаете, гнев, радость, жадность, вожделение, там, злоба, глупость, оно коррелирует с вашим дыханием. То есть у каждой эмоции есть окрас дыхания. И вот иногда работать с эмоцией легче, изменяя окрас дыхания. Скажем, вы задыхаетесь от гнева, вы готовы там, значит, обидчика ударить. Но вы занимаетесь пранаяма-йогой, вы осознаете, что ритм вашего дыхания поменялся, и вы начинаете управлять, то есть в жертву приносить свое дыхание, вы начинаете сознательно менять ритм дыхания. И как следствие вы приходите к изменению состояния своего, значит, настроения, своей реакции. Поэтому в текстах и сказано, что пранаяма считается одной из самых могущественных жертв. Почему? Потому что, когда вы, скажем, жертвуете, там, дарите кому-то, как вот я, книжки, ведь, собственно говоря, что при этом происходит? Между мной и книжкой есть ассоциативная связь. Эта ассоциативная связь накачана праной. Если я грамотным образом разрываю эту ассоциативную связь, вырабатывается прана, и я чувствую эйфорию. Если эту книжку у меня кто-то утащил, то как бы вот та ассоциативная связь, накачана праной, она больно меня ударяет. Потому что я-то считал, что это мое, а теперь это не мое. Я испытываю дискомфорт. То есть все определяется ассоциативной связью и праной. А когда мы занимаемся пранаямой, мы как бы начинаем генерировать в чистом виде прану без ассоциативной связи. А эта прана может как бы по ощущениям заместить другую прану, которая уже связана с ассоциативной связью. Поэтому если... Согласно вот тантрической, опять же, традиции, в первую очередь, потому как там на элементы пранаяма-йоги делали большой упор, если вы долго начнете заниматься пранаяма-йогой и наберете большое количество праны, то вы как бы будете как в облаке праны. И это облако праны начнет как кислота растворять все ассоциативные связи с другими объектами, явлениями, событиями в жизни. То есть вот вы ревнуете другого человека, ассоциативная связь ревности. Но вы стали заниматься праной, эта прана вас окутала, и как кислота серная растворила эту ассоциативную связь с человеком, о котором вы ревнуете. Вы, во всяком случае, на какое-то короткое время забудете про ревность. Или про какие-то другие привязанности. Вы как бы забудете про те невидимые ниточки, которые, знаете, как привязывают вас и... делают несвободный, подобно тому, как, помните, у Гулливер, когда попал в страну лилипутов, его маленькие-маленькие ниточки, маленькими ниточками лилипуты к земле привязали. Каждая ниточка была маленькая, и разорвать ее не составляло труда. Но так как их было миллионы, вдруг Гулливер понял, что он не может двигаться. Вот точно так же и мы в жизни. Мы даже сами не понимаем, как огромное количество всякого разного рода ниточек нас привязывают к окружающим объектам или явлениям. Людям, эмоциям, обстоятельствам, побрякушкам, предметам, желаниям, надеждам, страхам и так далее. И мы становимся несвободными. И вроде каждая по отдельности ниточка, но уж не такая ниточка, как жизни и смерти. А в общем целом ведет себя так, как если бы мы были мертвы для жизни, потому что мы не свободны. И вот с помощью пранаяма-йоги мы как бы делаем избыток праны. И мы на какое-то время забываем про эти ассоциативные связи с закачанной во них праной. И как бы вырываемся из этих пут. Вот почему еще раз в тантрической традиции считается, что вот все вот эти практики, в том числе и жертвоприношения, самые могущественные, это вот такие на уровне ментальности и на уровне праны. Если вы умеете генерировать прану и направлять эту прану на высшее, то вы автоматически избавляетесь от привязанности к низшему. Причем не на уровне каких-то, знаете, умозаключений, а вот на реальных ощущениях и переживаниях. Обычно человек говорил, ой, был так вообще привязан к кому-то или к чему-то, а тут попустило. То есть вот это ощущение, и мысль отпустила, и все такое. И наоборот, была привязанность, отпустил, и стала любовь, то есть, которая не требует ничего взамен, а любит как бы на равных. Это может касаться человека, книжки, работы, чего угодно. Дальше.
Другие, умеренные в пище, жертвуют единой жизни, свою жизнь. Все они знатоки жертв, жертвы, уничтожавшие грехи. Кушающие амриту, остатков жертвы, идут в вечное брахма. Нет этого мира для нежертвующего. Как же будет для него иной, о лучший Скура? Вот многообразные жертвы, распростертые перед ликом Брахмы. Знай, они рождены от действий. Зная это, ты освободишься. Лучше вещественных жертв – жертва мудрости, подвижник. Все действия полностью партха охватываются мудростью.
И вот смотрите, тоже такая вот очень популярная мысль во всей восточной философии, которая говорит о том, что наиболее ценная вещь – это наиболее неуловимая вещь. То есть вот просто, допустим, отвязаться от какого-то материального объекта, предмета гораздо проще, чем от какого-то тонкого неведения. Там от какого-то барахла ненужного легче отвязаться, чем от каких-то неправильных представлений о себе или окружающем мире, чем от чувства ревности, собственничества или вот то, что мы вчера, помните, разбирали, стеклянного безразличия. То есть, когда мы окружили себя стеклянной такой вот, стеклянным колпаком и никого не пуская. Ну, вот подобно тому, я тоже люблю такой пример приводить. Там время от времени дома наводишь порядок и видишь, ага, коробочка от принтера сохранилась, ценненькая. А вот от мобильного телефона коробочка красивенькая-красивенькая. А вот штучка, которая там, я не знаю, для чего-то она применялась, но она вот уже пятый год лежит, а выбрасывать жалко, а вдруг пригодится завтра, да, еще 20 лет она обычно лежит потом. И, ну, так терпишь-терпишь эти коробочки от принтериков до тех пор, пока уже в комнату с трудом можно так бочком-бочком протиснуться. Ну и потом рано или поздно начинаешь генеральную уборку проводить, собираешь эти все коробочки и делаешь такое жертвоприношение, значит, мусорному контейнеру, да? Если раньше ведические мудрецы в огонь, значит, масло возлияли, то в современном обществе потребления, значит, жертвоприношения, подходишь к мусорному контейнеру, бросая, отрываешь ассоциативные связи с мантрой, там, не знаю, хрим, хат, ом, или кто во что, там, или ом намах шивай.
А можно замечание по этому вопросу? Ассоциативная связь осталась с коробкой.
Сейчас, секунду, запомни, да. Так вот, гораздо легче с материальными объектами, они нагляднее. А тяжелее, допустим, с какими-то нашими дурацкими представлениями о себе. Ну, допустим, девушка заявляет: «Я достойна лучшей жизни. Я достойна того, чтобы вокруг меня все бегали, прыгали, меня как-то, значит, ублажали». Ну, на такой скромный вопрос: «Дорогая, с чего ты так взяла, да?» Выясняется: а так было сказано, значит, в рекламе по телевизору, что вы этого достойны, да? Или еще где-нибудь в модном глянцевом журнале. Или мне моя подружка сказала. Или еще начинаются какие-то ссылки на, ну, куда-то, в никуда. И вот иногда, я это реальная вещь такая, что вот такие вот, ну, как бы, представления о себе, которые как вот старый коробок, понимаете, от телевизора там или от принтера, может быть, был бы который нужен в каких-то одних обстоятельствах жизни, в других обстоятельствах жизни совершенно становится неуместным. И вот избавиться от него тяжелее. Точно так же у мужчин есть какие-то тоже представления совершенно такие идиотские. И вот на ментальном уровне от чего-то избавиться гораздо тяжелее, чем на физическом. Физически грубее, нагляднее. И один раз выбросил, и все, увезли в мусорку, и все, не вернулось. А ментальные представления о себе, о том, как оно должно быть или не должно быть, ты выбрасываешь, а оно опять приползает. Только ты там выбросил всю свою ревность и жадность, и глупость, и полдня в эйфории, что ты такой хороший, вечером опять навалилась и ревность, и жадность, и глупость, да, как если бы ты ее не выбрасывал, да. И вот требуется раз за разом ее выкидывать, а она опять как на резиночке прилетает обратно. Поэтому давать ассоциативную связь вот на таком тонком уровне несоизмеримо тяжелее. Ну и ценность от преодоления выше. Ценность от преодоления выше, поэтому ментальный уровень всегда, ну как, более тонкий уровень, легче. Ну, не говоря уже, есть такие моменты, как симпатия или антипатия. Это вообще бить человечество. Девушка заявляет: нет, на этого юношу я не буду обращать внимания, с ним даже рядом не сяду, не заговорю, и вообще он мне противен, вообще-то он не мой тип, и вообще я не хочу, в общем, да? Явная антипатия. И та же самая девушка говорит: а вот там Вася Иванов, он такой мальчик, он... Помните этот мультик? Марио. Итальянский был такой мультик. Значит, наш мультик про итальянцев. Так вот, и тоже начинаешь спрашивать: что ты этого Марио, Васю Иванова, любишь, привязан? Но он тунеядец, ничего не делает, эгоист, занят сам собой. Что тебя к нему тянет? Не может сказать он. Вот не может и все. Симпатии, антипатии выше ее. Это уровень причинного тела. Вы помните, да, что вслед за изначальным неведением, как бы вот этот, вырабатывается уровень причинного тела, к чему-то мы тянемся, а что-то мы отталкиваем. Безусловно, под влиянием предыдущего опыта, под влиянием предыдущей кармы. Нельзя сказать, что это просто так свалилось. Значит, был какой-то опыт, но... Это самый страшный бич. То есть симпатии, антипатии такие немотивированные. Просто немотивированные. То есть мне противен тот-то, тот-то. Он тебе сделал что-то плохо? Нет, он просто противный. Вот у него и голос противный, и манера поведения противная, скользкая, липкая и вообще мерзкая. И смотреть на него не хочу, и меня передергивает от одной мысли о нем. Или наоборот, вот, ну, другая край. А вот этот наоборот, такой классный, такой... И вот это вот симпатия и антипатия. И, конечно же, это просто самый страшный такой... Человек становится абсолютно несвободным. Абсолютно. И разорвать, скажем, вот эту симпатию, антипатию на уровне причинного тела, это самый высочайший подвиг. Почему во всех быстрых методах йоги или в самых могущественных практиках йоги есть такое как бы положение, что вовлекаясь в ту или иную практику, ты должен отсекать надежды и страх, влечение и отвращение. До тех пор, пока ты не научишься с этим работать, ты раб. Ты недостоин быстрых методов, ты недостоин мощных методов йоги. Потому что самый неподходящий момент, Значит, начинаются проблемы. Дальше.
Это познать преподанием, вопрошанием, почитанием. Посвятят тебя в мудрость мудрые, познавшие истину. Узнав это, ты больше не впадешь в заблуждение, Пандава. Таким образом, ты увидишь все существа без исключения в себе.
Ну и здесь еще раз такая вот ссылка на то, что если хотите быстрее всего получить какое-то знание, то лучше всего пообщаться с теми, у кого это знание есть. Конечно же, вы можете это все сами самостоятельно в одиночных практиках переоткрыть, но у вас уйдут на это годы. Что нерационально, гораздо легче попасть в ментальное поле или в круг общения тех, кто уже исповедует такую точку зрения. Поэтому есть еще другое такое очень важное замечание, что мы не в состоянии, мы мало что можем сделать в этом мире, но единственное, что в наших руках, это общаться с нужными людьми и избегать общения с ненужными. Так вот, общаясь с нужными людьми, достаточно быстро вы выйдете на нужный для себя уровень. Дальше.
И если бы ты был из грешников наигрешнейший, ты переплывешь на корабле мудрости все злое. Как зажженная трава, огонь превращает в пепел Арджуна, так огонь мудрости превращает в пепел все дела. Ибо нет здесь очистителя, равного мудрости. Ее со временем самостоятельно достигает в самом себе совершенной в йоге. Верующий получает знания, преданные лишь ему, обузданные в чувствах. Получив знание, он скоро достигает высшего мира. Ни мудрый, ни верующий, полный сомнения, гибнет. Нет ни этого, ни другого мира, ни счастья для сомневающегося. Чьи действия устранены йогой, чьи сомнения разрешены мудростью, кто предан атману, того действия не связывают Дхананджая. Поэтому мечом мудрости знания атмана, рассекая это возникшее из незнания, пребывающее в сердце сомнение, пребывая в йоге, восстань, Бхарата.
Ну и дальше общее такое положение, что, собственно, как уничтожить все свои негативные последствия своей кармы? Ну, по сути дела, все уничтожается знанием. То есть знание, как огонь, сжигает все кармические, так сказать, прегрешения. Или, знаете, такое еще тоже красивое сравнение, подобно тому, как если вы в темной комнате зажгете свет, то этот свет мгновенно уничтожит всю тьму, точно так же и знание атмана мгновенно уничтожит всю вашу негативную карму. Поэтому вот по большому счету мы не можем достичь высшего состояния в йоге до тех пор, пока мы отягощены негативной кармой. Это невозможно, потому что мы привязаны, обусловлены этой кармой. Но с другой стороны, карму мы могли накапливать много жизней. И вопрос, а как же ее уничтожить быстро? Ну и ответ следующий, что знанием атмана, знанием абсолюта мгновенно уничтожаются все, даже самые сильные кармические загрязнения. Но здесь опять же следует вам очень четко помнить, что под словом «знание» подразумевается не такое, знаете, академическое, такое рафинированное, чисто интеллектуальное знание. Нет. То есть мало это знать, надо это еще воплотить. Это так называемое воплощенное знание. Или если более подробно развивать эту тему, это так называемое тройное лекарство. Это соединение воли, знания и действия. Когда это не просто такое вот книжное знание, а знание, осуществленное в жизни, и когда вы волеизъявляете это знание осуществить в своей жизни. Вот только когда есть три компонента, воля, знание и действие, вы получаете действительно это высшее духовное знание, которое сжигает все кармические прегрешения. Еще раз, простое знание интеллектуальное к этому не приводит. Вы можете выучить наизусть Бхагавад-гиту, цитировать каждый кусочек, Но это вовсе не значит, что вы хотя бы на миллиметр приблизились к осознанию своего атмана или абсолюта, и что вы тем самым как бы уничтожили все свои путы и незнания. Вот. А, Паш, был вопрос у тебя.
Когда вот про коробочку пример был, мы физически ее выкинули, а все равно у нас в голове осталась ее копия, ассоциативная связь осталась, мы еще можем жалеть ее 100 раз, что мы ее выкинули и прочее, прочее.
Вот ну да, да, здесь уж надо, как говорится, набраться решимости, прежде чем выкинуть физически, выкинуть ментально. Но вот чем хорош наш материальный мир? В том, что... Если мы на уровне грубого хоть что-то сделали, ну как бы уровень тонкого легче рвется. И поэтому, знаете, есть такая некая магия работы с вашим внутренним миром через аналогию внешнего мира. Ну, к примеру, человек берет, вот я вам расскажу такую практику, реальная практика. У меня были несколько знакомых, которые практиковали, да и я сам иногда практиковал. Встречаю как-то одного там последователя совершенно случайно на берегу моря. Я не помню, это, по-моему, Крым был даже. Ну, а вы знаете, что из себя представляет берег моря, где толпы отдыхающих? Это буквально все завалено мусором. Бутылки, окурки, вот так вот все. Что-то прибоем, понятно, море самоочищается, а что-то на берегу будет лежать до, там, не знаю, осенних дождей, пока это опять все в море не смоет. И вот я иду вдоль берега моря, ну, достаточно быстро, с рюкзаком. Вижу, знакомый этот идет. Идет медленно, размеренно, как на прогулке, с таким аристократическим видом, в шляпе. Значит, и у него большая такой, знаете, даже не знаю, типа такой мешок, он открытый как-то так на плече, открытый его. Вижу, он наполнен до половины мусором. И вот он подходит к следующему окурку, и как ритуал его берет, наверное, еще про себя он еще и мантры читал, и кидает в эту, значит, мусор. Значит, ну, я, конечно, с одной стороны... порадовался, что человек борется за чистоту окружающей, значит, мира, среду. И что-то я ляпнул как-то так, не в попад что-то. Он сказал, что ты, это у меня практика. Я вдруг почувствовал, что во мне внутри есть какая-то кармическая грязь. Ну вот, вот чувствую себя как-то нехорошо, которую я не могу убрать ни занятием хатха-йогой, ничем, 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 ничем. Все равно остается что-то мерзкое внутри, что я понять не могу. И знаете, вот воспользовавшись принципом йогическим подобного в подобном, что для тела йога, а его тело и окружающая вселенная – это одно и то же. И что если ты делаешь что-то внутри, автоматически меняется наружу. Но это обратного. Если ты снаружи что-то сделал, а это отражается на том, что у тебя изменилось внутри. И вот логика была, друзья, совершенно чудесная. Он говорит, я вот прям физически ощущаю, я беру этот окурок, выкидываю, какое-то пространство становится чище. И у меня внутри, я осознаю, что у меня внутри тело становится чище, понимаете, да? То есть это такой хитрый способ работы с ассоциативными связями, которые мы смутно понимаем и ухватить не можем. Мы их берем, другие ассоциативные связи, и привязываем к чему-то снаружи. А затем это снаружи чистим. И это как бы чистка передается вовнутрь. Работает на все 100. Попробуйте сами. Не надо, правда, там все побережье убирать, замучитесь. Вот пойдите в лес, выделите себе там хотя бы участок 3 метра на 3 метра. Скажите, это мое тело. Вот сейчас я начну его чистить. Я вас уверяю, как только вы его вычистите, вы почувствуете, что у вас внутри что-то изменилось. Вот. Поэтому, как вот с этими коробками, можно сказать так, вот мое тело и моя квартира, знаете, во взаимно однозначном соответствии, как сказали бы математики. То есть, делая что-то в одном, получаю результат в другом и наоборот. И выкидывая коробку, вы вдруг почувствуете, что какое-то кармическое загрязнение с прошлой жизни улетело вместе с этой коробкой. Кстати сказать, на этом построены очень многие такие методы, которыми пользуются умные психологи. Вот вы помните, есть всякого рода такие странные очень у них в арсенале методы типа гомеопатии. То есть вот с физической, друзья, с научной точки зрения, любая гомеопатия – чушь собачья. В водопроводном кране, вода из водопроводного крана содержит больше там, каких-то примесей элементов, чем они делают, значит, в качестве своих лекарств. Но ведь действует, потому что она уже на протяжении столетий, этот, как ученые называют, эффект плацебо, начинает срабатывать. И при более внимательном изучении этого вопроса все становится очень просто. Вы работаете с ассоциативными связями, никакой там химии не пахнет. Вы сперва строите одни ассоциативные связи, зацепляете этими связями другие, и тем самым на тонком уровне рвете какие-то неподвластные вам ассоциативные связи, выделяется прана и вас попускает. Вот, и, в древности это все было оформлялось иногда достаточно красочный ритуал. В каких-нибудь храмах, жрец там что-то там делал, священное действие. И ого-го, и адепт тайных наук все чувствовал. И реально помогало, вы помните, да? То есть критерий всегда опыт. Так, еще вопросы есть, друзья? Да, пожалуйста.
Не знаю, в целом любой вопрос касательно того, что мы рассматриваем на лекциях по триаде. Вот, влечение мужчины и женщины, да? Ну, понятно, что бывает высшая влюбленность, и, скорее всего, люди женятся. А бывает влечение на уровне там, каких-то инстинктов. И вот может девушка зациклиться на парне, или парень зациклиться на девушке, ему взаимности нет, и вот ходит человек, убивается, может несколько лет ходить убиваться. Это же тоже ассоциативная связь. И, казалось бы, не смотри ты на этого человека и вообще обруби там все какие-то вещи, которые тебе напоминают о нем. И эта связь должна порваться. А вот нет, некоторые ходят, вспоминают, умирают. Нет,
друзья, знаете, самая большая тайна во Вселенной, вот есть как бы разного вида объекты и явления. Ассоциативные связи, которые возникают между мужчиной и женщиной, гораздо более сложнее, коварнее и неочевиднее, чем, допустим, вот такие примитивные случаи между вами и бывшим коробкой от принтера. Почему? Потому что там задействованы законы, которые не больше, не меньше, такие же, как и законы мироздания, которые законы бытия. И вот так просто, ни доводами разума, ни какими-то такими практиками не разрешить. А вообще говоря, если, опять же, про триаду вопрос, про взаимоотношения мужчины и женщины, там такое громадное количество скрытых, неочевидных факторов, начиная от механизма защиты продолжения рода, заканчивая действительно, может быть, эхом бывшей влюбленности, которая неочевидна. То есть там очень большой конгломерат, вот почему в йоге и сказано, что вопросам взаимоотношения мужчин и женщин надо подходить с особой тщательностью. С особой тщательностью, что на определенном стадии вашего духовного пути просто остерегайтесь лиц противоположного пола. Попадете в такой капкан, что в этой жизни не выберетесь, или там выберетесь, потеряв много времени совершенно по глупости. Есть там очень много таких факторов, совершенно неочевидных, как, допустим, точка невозврата. Вот есть такие взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Если они сближаются ближе определенной точки, вдруг самые неведомые механизмы их разума, их тел, их каких-то там симпатий, антипатий, так раз как замок и зацепляются. И потом уже человек рад бы забыть про другого. Часто бывает так, уже юноша бы рад бы уже забыть про свою бывшую подружку, уже достала до смерти дура, как он, встречал одного тут товарища, да? А не могу, говорит, прикипел к ней. Вот не могу и все, вот возвращает меня, возвращает. Кругом полным-полно других значит, красивых там и так далее. Ну, казалось бы, начни жизнь сначала. Нет, вот-вот тянет и тянет, тянет и тянет. И как к этому относиться? Это инстинкт или это проявление высшего? Ну, если вы будете анализировать йогу-триады, конечно же, это проявление высшего. Почему? Потому что это защитный механизм на то, чтобы мы, ну, как бы преодолевали свое сходство. А сходство, оно, конечно же, не желает терпеть, как если что-то не по-нашему. И вот такой защитный механизм, что... Но все равно со следующей партнершей у него будет то же самое, со следующей женой. Если ты не научился договариваться, если ты не научился в чем-то уступать, как-то выстраивать так взаимоотношения, чтобы уважать свободу другого, но в то же самое время, чтобы и другой этим не злоупотреблял. А это очень долгий такой, долгий путь. И вот иногда природа, наоборот, нас награждает вот этой привязанностью, которая, ну... дает нам время все-таки притереться друг к другу. Мужчин, конечно, чаще всего ловятся на секс, а женщины чаще всего ловятся вот на какую-то тонкую составляющую. То есть, и вот она не может одна, знаете, такая есть поговорка, что женщина никогда не уходит в никуда, женщина уходит к другому. Вот, почему? Потому что вот этой тонкой составляющей, если не будет, ну, она никуда не денется. Аналогичная ситуация с мужчинами. И знаете, вот то, что, собственно говоря, мы иногда воспринимаем как отрицательная вещь, на самом деле с глубинной точки зрения чрезвычайно положительная, по той простой причине, что оно не позволяет роду людскому умереть. То есть есть хоть какой-то шанс, что будет семья, что будут детишки, что детишки вырастут. И в свое время дадут тела для вас же самих, когда вы умрете. А если в этой жизни вы только и будете, что взбрыкивать и искать себе новых там мужчин и женщин, то в результате может случиться так, что вот настал смертный час, вы действительно славненько умерли, а родиться в теле человека возможности нет, потому что потомство ведь не оставили, и придется родиться уже там, где придется. Поэтому... иногда то, что мы называем в обычной жизни каким-то таким грубым инстинктом, привязанностью там, и так далее, на самом деле благословение с небес. Я вот помню один случай, когда, ну тоже такая вот ситуация, мужчина и женщина, и, допустим, женщина, ну, там, обвиняет мужчину, вот тебе там от меня нужен только секс, там, ты со мной ради того, чтобы иметь секс. Типа, а ты меня не ценишь, и вообще это у тебя скотское такое проявление, животное. И, ну, понятно, сейчас ну, много феминисток умных развелось, но, с другой стороны, она не понимает, чтобы если не было бы вот этой зацепки на сексе, ну, мужчин, мужчина бы давно бы уже бросил. Потому что во всех остальных... может быть, черта характера, стерва редкая. То есть, ну, что ты с ней живешь? Детей она тебе не рожает. Взглядов твоих не разделяет. Пилит и обзывает тебя еще всякими такими вещами, да? Но природа позаботилась, она как бы нашла такой крючок для мужика, что мужика привязала, и она дает хотя бы там несколько лет, чтобы женщина одумалась. А представьте, не было бы этой зацепки, не было, как это вот они называют, скотство, да? Мужик бы тут же сказал, да пошла ты, и сам бы ушел. То есть, я просто прошу, к чему эти все примеры говорю, этим занимается йога-триада, я так сейчас их упоминаю, что не все привязанности вот такого обязательно негативного характера. Есть на первый взгляд негатив, но в более долгосрочной перспективе позитив. И не дай бог, вы начнете методами психологии, там, медикаментозными, бороться с этими привязанностями. Потому что, ну как, вот, ну очень часто там, от психологов можно услышать такой совет, что вам муж не подходит, жена не подходит, разойдитесь. А дети как же? А механизм, а продолжение жизни как же? Опять все начинать с нуля? Опять жить для себя? Понимаете? И вот в этом очень чрезвычайно большая опасность. Ведь смотреть-то надо не в рамках одной жизни, чтобы вам только лишь в этой жизни было комфортно. А подумайте, а где вы родитесь следующий, если у вас не будет семьи, вы не оставите потомство. Поэтому вот даже такая, знаете, поговорка, там, стерпится, слюбится, в ней гораздо больше жизненности, мудрости, гуманизма и свободы, чем в самых новомодных таких течениях, что типа, а, муж вам не нравится, так бросьте его, там, жена вам не нравится, там, помните, да, меняю жену 36 лет на 2 по 18. Вот, так, время, сколько у нас?
20.
Значит, есть еще вопросы? Сколько у меня времени?
У нас еще 20.
У меня сколько времени? Да.
Возвращаясь назад, принесение дыхания в жертву, угу. Что-то не очень дошло. Можно еще? Ну, как-нибудь другими словами.
Другими словами, друзья, обычно мы на дыхание не обращаем внимания. Вот оно как дышится, так и дышится. А тут мы садимся и начинаем очень внимательно отслеживать вдохи, выдохи, задержки. Таким образом, рано или поздно мы интуитивно приходим к некому осознанию, ну, некого ритма, и уже в дальнейшем можем сознательно влиять, изменяя характер дыхания. В том, что вы не позволяете вашей пране, которая естественным образом вы генерируете, поглощаться непроизвольно в окружающих объектах или явлениях. Вы идете, берете коврик, идете на лоно природы, садитесь, вокруг вас, скажем, лес, и вы начинаете дышать. У вас вырабатывается прана, но эта прана не утекает по ассоциативным связям, по всяким паразитическим направлениям. А она в какое-то время в чистом виде наблюдается. И если в дальнейшем вы эту прану будете направлять на осмысление своего высшего «я», или на осмысление того, что называется абсолютом, это считается самая высшая жертва. Вот таким образом. Так, а еще есть? Нету вопросов. Дальше идем.
Пятая глава.
Значит, наверное, давай так, от начала до конца ее прочти, а потом будем ее постепенно, она маленькая.
Арджуна сказал, от решения от действий Кришна, так же йогу ты восхваляешь. Что лучше из этих двух? Это одно, скажи мне определенно. Шри Бхагаван сказал, от решения и карма-йога оба создают высшее благо. Однако из этих двух карма-йога превосходит от решения, от действий. Нужно признать того стойким саньясином, кто не ненавидит и не вожделеет, свободный от двойственности у мощнорукий, счастливо освобождается от уз. Сангхья и йога различны, говорят дети, не ученые. Кто достиг одного, тот получает плоды обеих. Состояние, которое достигается размышляющими, достигается также и подвязающимися. Кто видит, что сангхья – размышление и йога одно, тот зрячий. Однако от решения у мощнорукий трудно достижимо для неподвязающегося. Преданный йоге мудрец Муни без замедления приходит к Брахма. Преданный йоге, очистивший себя, победивший себя, покоривший чувства, слившийся духом с духом всех существ, даже действуя, не загрязняется. Пусть преданный, знающий истину, помышляет, я не совершаю ничего. Взирая, слушая, касаясь, обоняя, вкушая, двигаясь, засыпая и дыша, разговаривая, выделяя, выбирая, открывая и закрывая глаза. Органы чувств, индрии общаются с предметами чувств. Так утверждает. Посвятив действия Брахма, кто действует, покинув привязанности, тот не пятнается злом, как листья лотоса не пятнаются водой. Только телом, сердцем, манасом, умом, будхи и органами чувств, индриями, йоги совершают действия ради самоочищения, оставив привязанности. Преданный, покинув плоды действия, получает совершенный мир. Непреданный, силой вожделения, привязанной к плоду, попадает в узы. Ото всех дел отрешась сердцем, счастливо пребывает воплощенный властитель в девятивратном граде, не совершая действий и не заставляя действовать. Ни деятельности, ни дел не создает владыка мира. Ни соединение действия с плодом, однако самосущая свабхава природа развивается. Не принимает на себя чей-либо грех или праведность Ишвара. Неведением окутана мудрость, и ослепляются люди. Но у кого это неведение уничтожено знанием атмана, для тех их знание, как солнце, выявляет высочайшее то. Постигая то, в том, познав себя, утвержденные в том, поставившие то высшей целью, идут, не возвращаясь снова, мудростью развеяв грехи. В украшенном мудростью и смирением, брамине, в корове, в слоне, в собаке и даже в том, кто варит собаку, мудрый видим одно и то же. Уже здесь победители мир те, чье сердце находится в равновесии, ибо безгрешно и уравновешено брахма, потому в брахма они пребывают. Пусть не радуется, получив приятное, не колеблется, получив неприятное, не заблуждается стойкий духом, постигший брахма, утвердившийся в брахма. Ко внешним касаниям, не привязанной душой, находит он в атмане счастье, духом преданной йоги брахма он вкушает неприходящее блаженство. Ибо наслаждение, которое возникает от соприкосновения лона бездействий, они, приходящие к Унтея, не им радуются озаренный Будха. То может уже здесь еще не свободное тело преодолеть стремление, возникающее от вожделения и гнева, тот предан, тот счастливый человек. Кто счастлив внутри, радуется внутри, то также озаряется изнутри, тот йогин, достигая сущности брахма, нирваны брахма. Получает нирвану брахма риши, уничтожившие грехи, расторгшие двойственность, обуздавшие себя, радующиеся благу всех. Для отрешившихся от вожделения и гнева, подвязающихся и обуздавших мысли, познавших атмана, близко пребывает нирвана брахма. Внешние касания теснив вовне, направив взор в середину бровей, уравняв вдыхание и выдыхание, движущиеся в ноздрях, укротивший чувства сердца и ум, стремящийся к окончательному освобождению муни, отогнавший желание, страх и гнев, навеки свободен. Познав меня, вкушающего подвиги, жертву великого владыки всех миров, друга всех существ, он достигает мира.
Замечательно. На паузу.